Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы снова с вами сегодня открываем первое послание Иоанна и продолжаем его исследование. Как вы помните, мы должны закончить с вами четвертую главу. Но прежде чем мы прочитаем последние тексты четвертой главы, мы немножко вспомним о предыдущей нашей теме, нашу предыдущую тему. Мы с вами говорили о том, что Иоанн снова и снова на страницах своего послания выступает как ученик Христа, как апостол с особой миссией. И он отличается от других апостолов Христа, учеников его, тем, что он живет дольше. И он как бы конец его жизни захватывает период нового времени, или как Евангелие названо, последнего времени, времени ожидания Спасителя, когда очевидцев воплощения, очевидцев славы, явленной Божьей, явленной в жизни Христа, уже не будет. И он, ему как бы дано было заглянуть немножко дальше, чем другим апостолам, и увидеть будущее Церкви. И его Евангелие, его послание, книга Откровения или Апокалипсис, которую он написал по содержанию, именно нацелены на то, чтобы дать силы, уверенности Церкви в будущем при преодолении трудностей, которые будут на пути Церкви, и вдохнуть силы для того, чтобы выдержать все испытания и встретить Христа верной. И мы в прошлый раз говорили с вами о том, что Иоанн снова и снова предупреждает об опасностях, которые придут в жизнь Церкви. Это не только будут гонения, которые придут извне, но и будут опасности изнутри в виде лжеучителей, лжеапостолов, лжехристов, как говорит Иоанн, которые будут привносить чуждые Церкви учения для того, чтобы разрушить ее изнутри. И апостол здесь, в этой части 4 главы, в середине 4 главы, которую мы исследовали в прошлый раз, говорит о признаках, некоторых признаках того, как отличить истину от заблуждения. Во-первых, он говорит о духе или о исповедании Христа, пришедшего во плоти. И такое исповедание отличает истину от заблуждения. Вера в то, что Бог явился во плоти. Это фундаментальное утверждение христианской церкви. Во-вторых, он говорит о том, что любовь Божья открылась во Христе. И тот, кто исповедует Божью любовь к человечеству, явленную во Христе, тот тоже исполнен Духом правды. В-третьих, он говорит, кто в жизни своей являет Божью любовь, тот также стоит на пути правды. Если любим друг друга, то Бог в нас пребывает. Сегодня мы с вами рассмотрим последнюю часть 4 главы с 13 до конца стиха. Давайте мы внимательно прочитаем и потом стих за стихом разберем. Иоанн как бы продолжает мысль об отличении зла или истины от заблуждения и говорит, что мы пребываем в Нем или во Христе, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Вы, наверное, чувствуете, если прочитать всю главу целиком, то мысли у Иоанна как бы повторяются, но при новом повторении или заходя на новый круг, Иоанн добавляет или обогащает текст новыми и новыми взглядами и мыслями на эту тему, тему развлечения истины и заблуждения. Здесь, в этой части, апостол акцентирует внимание на уверенности. Уверенности в вере, уверенности в том, что ты правильно веришь. Вообще в жизни всем нам, наверное, необходима уверенность. Без уверенности жить невозможно. Мы должны быть уверены, что новый день наступит, или что все будет хорошо, или планы наши осуществятся и так далее. Уверенность в жизни нужна. Не менее важна уверенность и в вере. А правильно ли я верю? Или, может быть, я заблуждаюсь? Уверен ли я в истинности того, на чем стою? И как мы с вами говорили, в последнее время, или этот послеапостольский период, вопрос о уверенности в истине выходит на первый план. Последующий период истории Церкви, истории Вселенских соборов, начиная с III века, это история выработки правильного исповедания веры или ортодоксии, правильного прославления, которое бы отделило верное исповедание или правильную веру от ложной. И в центре этого вопроса, это несколько веков дискуссии в христианской церкви, как вы знаете, стоит вопрос о тайне Боговоплощения. Или, если просто, мог ли Бог стать человеком? Если мог, то что было во Христе божественного, что человеческого, и как это могло быть? Ну, мы не будем вдаваться в подробности этого спора. В конце концов, церковь оставляет эту тайну неразрешенной, как бы не до конца разрешенной, но говорит о том, что это так произошло. Бог стал человеком, но не зная, как бы не давая ответа на то, как это случилось. И вопрос этот, в общем-то, в Священном Писании, если вы читаете Ветхий Завет, не дискутировался никогда и не поднимался, и в голову он не мог прийти пророкам ветхозаветним или апостолам, потому что этот вопрос появляется тогда, когда христианство приходит на греческую землю. И попытка осмыслить библейские истины с точки зрения философии греческой, греческого мировоззрения, вот эти вопросы и вызывает. То есть они, в общем-то, не библейские. И как в этом смысле можно быть уверенным в правильности исповедания, когда ты попадаешь в новую реальность, когда тебе задают вопросы, непривычные для тебя, испытывают твою веру. И апостол, как бы отвечая на этот вопрос, продолжает и говорит об исповедании Христа, пришедшего во плоти. И если вы дальше будете читать, в 15 стихе, кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И вот эта тема уверенности, которую продолжает здесь Иоанн, это не та уверенность, которая основана на опыте человеческом, или не та уверенность, которая поддается какой-то логике. Помните, опять же, из того, что написал Иоанн из Евангелия, историю встречи Спасителя после воскресения своими учениками. И Фома, которого мы привыкли называть неверующим, написано, сказал ученикам, прежде чем увидел Спасителя, пока не увижу, не поверю. И когда он встретился со Спасителем и исповедовал свою веру с воскресшим Спасителем, то на это Господь ему ответил: блаженны не видевшие, но уверовавшие. Потому что последнее время, или время, о котором пишет Иоанн, это время, когда церковь не видением будет водиться, но верой. Ибо мы ходим верою, а не видением, говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 5 главе, 7 стихе. Иисус, Спаситель, оставляет своих учеников. И вот этот физический контакт, слышание его голоса, видение его дел, пребывание с ним, это время заканчивается. И в Писании сказано, что Бог есть Дух, Он не принадлежит нашему миру. И в этот новый период, период пришествия Духа Святого, который будет действовать через Церковь, мы не можем в включать нашу логику или включать наши чувства для того, чтобы зрение или слух, для того, чтобы найти доказательства для нашей веры. Сначала вера, а потом уже убежденность, логика и чувства. Поэтому, предвидя трудность такого открытия Бога или такой веры, Иоанн говорит или подводит основу для веры, или доказательства, которые могли бы утвердить верующих в правоте того, во что они верят. «Сейчас мы пребываем в Нем, и Он в нас, — говорит Спаситель Иоанн, — и узнаем о том, что Он в нас пребывает, или о том, что мы стоим на правильной основании и имеем правильную веру, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего». «Дал нам Духа» в 3 главе 24 стихе, что «Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он нам дал», или, как здесь сказано, «дал нам от Духа Своего». Ну, это то же самое. Эпоха Церкви, как вы помните хорошо, начинается с Дня Пятидесятницы, когда зримо, видимо, ощутимо Господь дарует знамение пришествия Духа Святого на землю. Другими словами, Господь начинает действовать теперь изнутри, как бы через сердца верующих, вселяя в них силу и убежденность. В книге «Деяния апостолов» во 2 главе 38-39 стих, это как раз то место, где описывается пришествие Духа Святого, сказано. Петр, апостол Петр, проповедуя или обращаясь к людям, испытывая этот опыт обретения Святого Духа Церковью, говорит: «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Другими словами, человек, если не видит или если не может опытным путем что-то исследовать, не может и поверить. Так мы с вами устроены. Но феномен веры в Церкви заключается в том, что не видением и не силой, но Святым Духом, потому что вера вырастает как бы из самого сознания человека, незаметно, и наполняет все естество человека, начинает им руководить, двигать. Просто нужно не мешать вере, как растению, прорастать внутри нас. Вера в этом смысле не требует каких-то особых доказательств или подтверждений опытным путем. Вера вырастает внутри самого сердца человеческого. Апостол Павел в послании к римлянам, 8 главе, 9 стихе говорит: «Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Кто заглушает в себе действие Духа Святого, тот, кто не руководствуется им в жизни, тот и не его». Или послание к Ефесянам, апостол, давая такие очень конкретные рекомендации о жизни и благочестии, послание к Ефесянам, 5 глава, 18 стихе, говорит: «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Ну, другими словами, делайте все для того, чтобы работа Духа Святого в вашем сердце приносила плод. Не заливайте свою душу вином или не делайте того, что уничтожает эти добрые ростки, начало, божественное начало в вашей душе. Иногда работу Святого Духа ошибочно воспринимают как что-то сверхъестественное, что Дух Божий в человеке проявляет себя неким сверхъестественным образом, какие-то сверхъестественные способности. Человек впадает в транс, начинает бормотать на других языках, произносить какие-то пророчества, у него появляются какие-то сверхъестественные способности и так далее, и так далее. Но это как бы способ восприятия Бога, который на человека как на марионетку воздействует. То есть якобы Дух Святой входит в жизнь человека и начинает дергать его за какие-то рычаги, за какие-то веревочки, и он начинает вести себя так, как угодно Богу. Но на самом деле это не так. Это глубоко не так. Скажем, как бормотание можно назвать действием Святого Духа, когда человек не понимает, что говорит. Или как любые действия, которые человек производит в своей жизни, которые идут помимо его сознания, таковыми могут быть. Или мы иногда можем слышать, что церковь ожидает позднего дождя, который в один момент пробудет у всех веру. На самом деле это заблуждение, потому что Бог не действует помимо сознания человека. Как сказано в книге Откровения, «Се стою у двери и стучу». Это опыт сотрудничества, опыт диалога между человеком и Богом. И отклик человека на действие Божие, на стук в сердце человека и приводит к каким-то, может быть, и феноменальным даже проявлениям Духа Святого в жизни человека. Но не помимо его сознания, а в сотрудничестве с человеком. Когда мы говорим о действии Духа Святого, то это происходит в диалоге с Богом. Помните, Спаситель, как общался со своими учениками? Он не подавлял их веру силой своей божественности, а вызывал в них веру как бы изнутри. Помните, обращаясь к Марфе, когда умер брат ее Лазарь, он спрашивает ее, веришь ли сему? Или спрашивает учеников, которые задают ему вопрос, а Иоанне Крестителе, что одни люди говорят, что о нем, что говорят люди. Одни говорят люди, что Иисус – это воскресший пророк, другие еще что-то говорят. Тогда он их спрашивает, а что вы думаете обо мне, не подавляя их, но призывая их к вере. Или в Евангелии сказано, верующий на суд не приходит, оставляя выбор за человеком. Поэтому иметь, как здесь сказано, Он дал нам от Духа Своего, иметь Духа Святого, значит иметь вот это начало божественное, которое прорастает в нас и изменяет нас изнутри. У апостола Павла это очень точно выражено и красиво в первом послании к Коринфянам, во 2 главе 14-16 стих. Он говорит, душевный человек или человек, который не руководствуется этим духовным началом, стучащимся из его естества, изнутри, не принимает того, что от Духа Божия, как бы заглушает это, потому что он считает это безумием, чем-то непонятным, нерациональным, и не может разуметь или понимать, потому что об этом нужно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его? И в конце, а мы имеем ум Христов. То есть проявление Духа Святого в человеке – это изменение его сознания. Мы имеем ум Христов. Когда человек начинает смотреть на мир, на вещи, происходящие вокруг него события, на свою жизнь, как бы уже не своими глазами, но глазами Христа, потому что его сознание в унисон сознанию Спасителя настроено. Ибо у вас должны быть те же чувствования или сознание, взгляд на вещи, какие во Христе Иисусе, говорит апостол Павел в послании к филиппийцам, 2 главе, 5 стихе. Мы с вами хорошо знаем, что, например, такая деталь, как почерк, отличает одного человека от другого. По почерку можно судить даже о характере человека и о каких-то его особенностях. Почерк выделяет нас от других. И в данном случае почерк как характер действий. Христос, который в жизнь нашу вошел, угадывается по почерку нашей жизни. Наверное, можно отличить как бы по манере вести себя, по манере говорить человека, который испытал на себе действие, преобразующее действие Духа Святого, и который не испытал. Другими словами, Дух Святой, о котором здесь идет речь, проявляет себя прежде всего в жизни христианина, через которого просвечивается сам Спаситель. Как сказано, что пребываем в Нем, узнаем из того, что Он дал нам от Духа. Иоанн говорит таким образом о почерке Христа в 13 стихе. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. Далее, в 14 он говорит, «И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына, Спасителем мира». мы видели и свидетельствуем. Ну, этот текст сразу нас возвращает к самому началу послания. Помните, как сказано о том, что было от начала, что мы слышали. Иоанн говорит, как апостол, как очевидец, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь, говорит он, о Христе явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию жизнь вечную, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. Мы видели и свидетельствуем. Если в 13 стихе сказано, что истину и заблуждение, вы помните, что это главный вопрос, на который пытается ответить Иоанн, во-первых, можно отличить тем, что посмотреть на жизнь человека, увидеть, какой почерк, какой дух стоит за этим человеком, то, во-вторых, речь идет о свидетельстве. Свидетельство отличает истину от лжи или свидетельство очевидцев, в данном случае Иоанна. У Иоанна был личный опыт встречи со Христом, поэтому он как свидетель, как очевидец его жизни говорит. И в этом смысле у него большое преимущество перед теми лжехристами или лжеапостолами, которые пытаются привнести лжеучение. Как бы о чем спорить, если я видел Христа? О чем спорить, если я с ним жил? Чей авторитет может как бы быть сильнее? Как бы спрашивает Иоанн. И поэтому Иоанн говорит о том, что мы слышали, что видели и что осязали. Или апостол Петр как себе, как о свидетеле, говорит во втором послании, 1 глава, 16 стих. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия». Или, если сказать проще, Петр говорит, мы вам рассказали о Спасителе, не какие-то сказки придумав, но потому что мы видели. Вот то, что видели, вам и рассказываем. Итак, уверенность, во-вторых, основывается на том, что видели, а не о том, что кто-то рассказал. Уверенность в правде, уверенность в том, что Христос есть Бог. А это, как вы помните, здесь главный вопрос, который Иоанн поднимает. И 15 стих как бы развивает эту тему. «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге». Вот мы это видели, вот мы это осязали, вот мы об этом слышали от Христа, и этому вас научили. И теперь, кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. Точная формулировка исповедания веры. И в основе этого исповедания не доводы разума, не субъективное ощущение, что кому-то что-то открылось, но именно исповедание словами веры. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И вы знаете хорошо нашу традицию, что прежде чем войти в воды крещения, войти в бассейн, человек должен публично исповедовать свою веру. И кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, тот входит в эти воды крещения. Таким образом происходит отделение истины от заблуждения. Несколько раз было так, что подходили люди и говорили о том, что мы хотим креститься. Но не креститься во имя Отца и Сына и Святого Духа, во имя веры в Бога, явившего себя как Отец, Сын и Святой Дух, а только во имя Бога, не исповедуя божественность Христа. Но мы не можем таким образом дать крещение, потому что это тот рубеж, который отделяет истину от заблуждения. Как Иаков в своем послании пишет во 2 главе 19 стихе, «Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь, но этого недостаточно. И бесы, он говорит, веруют и трепещут». Поэтому между христианами и нехристианами проходит черта, и эта черта – исповедание, что Иисус есть Сын Божий. Или, если говорить в терминах Никейского собора, мы с вами говорили, что последующие несколько веков церкви – это выработка терминологии, которая бы могла греческому уму объяснить эту тайну боговоплощение в терминах Никейского собора «единосущность» или «единство бытия Отца и Сына, предвечно рожденного из сущности Отца и единосущного Ему». Итак, следующий момент отличения истины и заблуждения – это исповедание. Исповедание Христа или Бога, явившегося во плоти, как Господа нашего Иисуса Христа. Далее в 16 стихе апостол развивает эту мысль и говорит: «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Сын Божий, пришедший во плоти, пришел не для того, чтобы удивить этот мир с таким своим необычным явлением, а пришел для того, чтобы явить Божью любовь. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Мы с вами говорили о почерке, который отличает человека. Так вот, почерк Христа – это почерк Духа Божия, явлен в любви к человечеству. Божья любовь открылась в человеке. Это вершина откровения, и мы уверовали в нее не умозрительно, не теоретически, не богословски. Она как бы легла в самую основу нашей жизни благодаря действию Духа Святого. Если Бог есть любовь, тогда уверенность в том, что Он принимает нас, обретается, в том, что Он ведет нас по жизни, и в том, что, что бы ни произошло в жизни нашей, может быть принято, потому что Божья любовь руководит нами. И далее эта любовь, которую мы обретаем в жизни своей от Бога, передается через нас и другим. И Иоанн развивает эту мысль. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. И любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что Он поступаем в мире сем, как Он поступал. Любовь достигает совершенства. Ну, это повторение 12 текста. «Бога никто никогда не видел. Если любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас». Здесь апостол говорит еще об одном признаке истинности или отличения истины от заблуждения. Вот это совершенствование в любви или путь подражания Христу является признаком истины. Апостол Павел говорит, послание к филиппийцам, 1 главе 6 стихе: «Уверен, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Здесь он о добром деле говорит, как о деле совершенствования, говоря языком Иоанна, в любви, или деле возрастания в познании Бога не теоретическом, а жизненном, когда через жизнь человека начинает просвечивать Христос. Потому что целью этого процесса совершенствования в любви является все большее и более ясное отражение Христа, когда почерк Иисуса становится очевидным в жизни человека. Как Иоанн во 2 главе 6 стихе этого же послания говорил: «Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». Здесь он говорит: «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он поступал». И вот этот путь совершенства в любви – это как постепенное вызревание или постепенное просветление. И это вызревание или просветление или совершенство основано не на усилиях воли, как мы с вами говорили, но основано на Духе Святом, который дан каждому человеку, который действует внутри сердца, как мы с вами читали, мы узнаем о том, что в нем пребываем из того, что Духа Он нам дал, из действия Духа Святого, из побуждений наших сердечных. И это созревание ведет не только к тому, что в жизни своей мы начинаем являть дела Божьи, но в нас и вызревает уверенность в правде Божьей, в истинности веры, в абсолютной ценности истины, которой мы следуем. И в конце концов этот путь совершенствования начинает увенчиваться дерзновением или смелостью. Как говорит апостол, мы имеем дерзновение в день суда, или мы не боимся суда Божия, не боимся потому что мы познали любовь Его и, напротив, уверены в том, что суд Божий будет на нашей стороне. Помните, как в 118-м псалме псалмопевец в 20 стихе говорит: «Истомилась душа моя ожиданием судов твоих во всякое время». Потому что суд этот будет вершиться не над теми, кто является последователями Христа, а над теми, кто его противники. Или, как говорит апостол в послании к римлянам, 16-17 стих: «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва, Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи, а если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Другими словами, действие Духа Святого проявляется не только в пути совершенства, но и в уверенности, которая начинает вырастать изнутри человека, в уверенности в Божьей любви, в уверенности в том, что мы дети Божьи, как апостол говорит, которым мы взываем Ава Отче, Ава арамейская папа, или наше обращение к Богу как родителю, а не судье или страшному какому-то существу. Поэтому, естественно, вытекает из этого вывод, 18 стих: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви». Здесь апостол говорит о страхе перед Богом, но не о страхе в смысле бояться нарушить Его заповедь, а о страхе в смысле понимания Бога как любящего Отца. «Вы не приняли духа рабства, мы не рабы, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления». Сын боится своего отца, но это страх другого рода, это страх уважения глубокого к нему. Здесь апостол еще один признак уверенности в истинности приводит. Говорит о дерзновении или смелости, в уверенности в Божьей любви. Если это присутствует, то можно с определенной долей уверенности говорить, что Дух Святой действует в сердце человека, и человек не испытывает ложного страха или каких-то комплексов по поводу своей веры. В то же время для ложных учителей времен Иоанна, как и сегодня, Бог не мог восприниматься как любовь, как пишет здесь Иоанн. Здесь он говорит: «Бог есть любовь» в 16 стихе, «и пребывающий в любви пребывает в нем». Потому что с точки зрения гностических учителей Бог – это вообще не личность. Это некий вселенский ум, первопричина появления мира. Помните, в Афинах апостол Павел памятник обнаружил неведомому Богу. Другими словами, Богу, который личностью не является, который сокрыт в тумане, который просто является причиной этого творения мира, и которого познать нельзя. Но это заблуждение. Бог есть любовь, и это было явлено Господе нашим Иисусе Христе. И любовь Его не нужно зарабатывать. Любовь нужно Его принять, пустить в свое сердце, и оно произведет исцеляющую работу в жизни человека. Поэтому уверенность в любви или в Божьей благодати – вот что отличает правду от заблуждения. Иоанн говорит, если это прочитать в переводе Кулакова: «Истинная любовь изгоняет страх, ведь страх – это наказание в самом себе, и мучаются им те, кто не проникся любовью до конца». И естественный вывод, который делает Иоанн в 19 стихе: «Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас». Но здесь стих, этот текст несколько неверно передан. Вот это слово «его» – это редакторская правка, которая когда-то в истории появилась здесь. И оригинал этого текста не содержит слова. Михаила Петровича Кулакова этот текст звучит так: «А мы любим благодаря тому, что он возлюбил нас». Или если прочитать этот текст без его: «Будем любить, потому что он прежде возлюбил нас». Это естественный вывод, который Иоанн делает постоянно на протяжении всего послания. Любовь Бога, которой мы переполнены, не может нас оставаться. Оно будет перетекать через край, оно будет растекаться, и мы будем ее дарить другим людям. Это линия, эта мысль проходит у Иоанна через все его послание. И он развивает эту мысль в 20-21 стихе. «Будем любить, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит, я не люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Повторяется, опять же, мысль, ранее нами читанная в послании, 3 глава, 11 стих. «Что пребываем в Нем, узнаем из того, что дал от Духа». Что пребываем в Нем, узнаем из того, что дал от Духа. Почерк Христа. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Не почерк Христа. Ибо любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Если мы любим Бога, то в жизни нашей, в нашем отношении, в терпении нашем это обязательно будет проявляться, если проще. Об этом говорит Иоанн. И опять речь идет не о произвольном исполнении силой воли заповеди о любви, но как признаки уже действующего в нас Святого Духа, как почерк пребывающего в нас Христа. Если этого нет, говорит Иоанн, то это сигнал об опасности. Итак, давайте мы подведем итог нашим сегодняшним размышлениям. В последнее время или в послеапостольский период, это время, которому Иоанн посвящает свое послание, будет важным вопрос об уверенности в истине. Как быть уверенным в том, что у нас правильная вера? Это, конечно, большой вопрос, но в контексте той ситуации, в которой жил Иоанн, он приводит некоторые признаки. Вот сегодня мы рассмотрели, во-первых, это признак свидетельства очевидцев. Иоанн говорит, я видел, верьте мне, а не верьте лжеевангелиям или лжеапостолам. Кстати говоря, сегодня вы можете легко найти или в интернете, или в книжных магазинах множество разных других Евангелий, где вы прочитаете множество разных небылиц о жизни Христа, о его путешествиях в Индию, о его женитьбе там с какими-то героями или героинями и так далее, и так далее, и так далее. Но Иоанн говорит, что истину от лжи можно отличить, во-первых, просто. Нужно верить очевидцам, верить, например, мне, который видел Спасителя, которому поручено об этом написать. Во-вторых, свидетельство веры, которое основано на этом опыте очевидцев, мало просто в сознании своем размышлять на тему веры. Нужно веру исповедовать или формулировать, оттачивать в своем сознании, видеть ее ценность и руководствоваться ей. И вот это исповедание веры является отличительным признаком веры в Иисуса Христа, пришедшего во плоти, истина от заблуждения. В-третьих, это путь совершенствования в любви. Путь, когда через человека, через его жизнь, посредством действия Духа Святого начинает просвечиваться Спаситель. Когда почерк Спасителя в жизни Христа проявляется. В конце концов, это приводит к уверенности или дерзновению, которое также поддерживает жизнь человека, о котором говорит Иоанн. И, наконец, последнее, этот почерк любви выражается в том, что Божья любовь, переполняющая сердце человека, начинает изливаться из него. Как Спаситель когда-то сказал, что из верующего в меня потекут, помните, реки живой воды. Это проповедь о Христе, благовестие, это любовь к ближним, потому что любящий Бога любит и брата своего, и это естественно. И пусть Господь поможет нам в жизни своей являть истину, и пусть почерк Христа прослеживается в нашей жизни, в наших словах и в наших делах. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты великий и недоступный человеческому разуму, сознанию человека, опыту человека, явился в Господе нашем Иисусе Христе и открыл свою любовь. Помоги нам, Господи, в жизни своей всегда исповедовать ту веру, веру в Бога, пришедшего во плоти, дабы явить любовь свою миру. Помоги, Господи, нам в жизни своей наполняться Твоей любовью и передавать эту любовь тем, кто рядом с нами. Во имя Христа просим. Аминь.